кошелек. Звон денег в каждой новости.
Итак, тема этого выпуска «Тайное не станет явным». Смотрящим за госденьгами поставили казначейство, но не за всеми. Вне контроля останутся безрисковые госинвестиции и операции, составляющие гостайну. Вот тебе заемщик и электронный кошелек. После запуска цифрового рубля из банков может утечь до 10 триллионов рублей. Банкиры опасаются, что столь мощный отток повысит кредитные ставки и приведет к дефициту ликвидности. И крекс, фекс, пекс положил в ямку 4 золотые монеты. Как неопытные инвесторы плодят блогеров-мошенников. Далее разбираемся в деталях. Поможет нам экономист, эксперт биржевых рынков Вячеслав Зайченко. Вячеслав Алексеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем с очередной инициативы Кабмина. Теперь вот за госинвестициями будет присматривать казначейство. Правительство внесло поправки в Госдуму о контроле за всеми операциями с госденьгами. Считается, что это позволит в автоматическом режиме блокировать сомнительные сделки. Впрочем, как оказалось, не все тайное станет явным. Вне казначейского контроля останутся безрисковые госинвестиции и вот те операции, которые составляют гостайну. Почему в роли смотрящего выбрали казначейство и вообще, насколько эффективными будут эти меры?
Ну, вы знаете, я думаю, что то, что на роль казначейства выбрали, это абсолютно понятно. У них есть больше возможностей именно как раз-таки для мониторинга подобной деятельности. По поводу общего вопроса, идея хорошая, возможно, своевременная, но техническое исполнение ее, на мой взгляд, пока непрозрачное и оставляет желать лучшего. Ну, во-первых, вы правильно заметили в самом вопросе, что почему ряд статей вот этих расходов безрисковых, а также секретных так называемых статей, не будет мониториться. Это очень странно, потому что под эти статьи можно записать любые, на мой взгляд, расходы, и целевые, и нецелевые. То есть это хотя бы можно было их как-то поделить, там, может быть, что-то скрыто, не публиковать какие-то данные, но мониторить при этом. Вот здесь, я считаю, это как-то не совсем для меня понятно. Вот. А в целом, опять-таки, идея хорошая, но не вызовет ли это волну блокировок тех каких-то действий экономических там бизнеса? Насколько они будут объективны, справедливы? Не будет ли это рычагом манипулирования? Вот тоже опять задается опять-таки вопрос по поводу именно технического исполнения.
Как думаете, о каких госденьгах идет речь? Возможно, под контроль возьмут именно бюджетные инвестиции. Ну, в принципе, да, госденьги.
Ну, госденьги, да, они всегда были под бюджетный мониторинг, там, счетная палата, здесь вот еще и казначейство подключается. Я думаю, что это как раз волна от того, что тех публикаций по поводу там и китайской этой дороги большой, магистральной, о том, что нашли коррупционные какие-то схемы, вот писали много изданий. В том числе и сейчас в преддверии всей цифровизации государству хочется знать реально, насколько бизнес исполняет вот эти обязательства, и не закладывает ли он туда какие-то нецелевые расходы, которые, понятно, что не отобрают, при отчетности они не являются, то есть налоги на расходы у нас не распространяются и так далее. То есть здесь как бы идея, мотивация понятна, но опять-таки повторюсь, что у нас такая мощная и так уже сейчас надзорная государственная все вот эти функции, функционал очень, ну, такой большой, распространенный, масштабный, как налоговые, счетные палаты, еще и казначейство. Как-то очень много проверяющих, вот, очень мало тех, кто, получается, отражает права с другой стороны. Потому что государство и так монополия на все. Бизнес, получается, здесь как-то уязвим. Вот момент исполнения технического, то есть насколько это будет объективно. Потому что автоматическая блокировка, которая указывается по публикации, ну, на мой взгляд, она, я считаю, как-то неприемлема, потому что можно заблокировать автоматически, а если шли какие-то технические платежи, расчеты с контрагентами, ну, это сразу риски, получается, или страдает вторая, третья сторона исполнения обязательств, которая, возможно, даже и не принимала никакой там промежуточной участия, если вдруг нашлась какая-то ошибка либо нарушение.
Ну, посмотрим, что касается электронного кошелька, его тоже не оставит без присмотра. Дело в том, что вот в электронный кошелек в первый год после запуска цифровой валюты в России может перетечь до 10 триллионов рублей. Об этом говорится в исследовании экономического университета имени Плеханова. И, по мнению экспертов, это повысит ставки по кредитованию. Они могут вырасти на 0,3%. Вот этого опасаются, в частности, в Ассоциации банков России. На ваш взгляд, насколько реалистичны эти прогнозы?
Ну, Ну, знаете, сейчас сложно сказать, потому что объясню. Вот очень сейчас актуален этот вопрос по цифровых денег. На мой взгляд, в России является по статистическим данным мировым лидирующей страной, как ни странно, там, возможно, первое-второе место мы сейчас возглавляем по вообще бизнесным расчетам. То есть мы уже фактически ушли вот в это цифровое поле. И дополнительно вот этот цифровой, так называемый рубль, который сейчас модерируется ЦБ, и многими крупными коммерческими там корпоративными игроками, в том числе там Сбербанк уходит тоже в некий такой цифровой, там, в крипто свою монету. Я думаю, что это просто форма взаиморасчета, с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, повторная форма контроля, потому что я подозреваю, что это все будет, скорее всего, проходить на платформе блокчейн, которая внутри как раз-таки может отображать движение средств. Да, она не отобразит контрагентов между собой, и она анонимна в этом плане, то есть технически это сделать нельзя. Но движение мы и участники, там, в данном случае государство, ЦБ, сможет это видеть. Я думаю, что это больше такой вот дополнительный инструмент для того, чтобы как раз-таки увидеть, куда и как реально с подтверждением двигаются денежные потоки в стране и понимание, анализ этих потоков. По поводу касательно роста ставки, я не уверен, что это вызовет. У нас снижение ставки произошло, потому что в целом намерение тоже мотивация была хорошей. То есть, как бы, так как риски, как ни странно, по внешним займам уже у нас ушли, и поэтому ставка-то и снизилась. Но понятно, что выросли, зато пошел рост рыночной стоимости кредитования, жилья и так далее. То, что и это вызовет цифровой, я не думаю, что это будет этого роста. То есть здесь это больше цифровой сектор, он не натурального величине, и я думаю, что он не вызовет рост ставки.
А вот насколько высок интерес россиян к цифровому рублю?
Знаете, это интересный вопрос. Меня тоже он касается, сколько я статистики не поднимал, не читал, не изучал. Пока малый процент понимания о цифровых вообще валютах, о крипто каких-то монетах. Дело в том, что все, что сейчас есть на мировом рынке относительно криптовалют, это неподтвержденные платежные средства, которые не подтверждены какими-то физическими активами. Когда речь идет о рубле и о цифровом рубле, то здесь уже другой совершенно вопрос. Здесь государственная ответственность возникает. А здесь, конечно, доверие к подобный инструмент, я думаю, будет выше. Но, учитывая специфику вот нашей страны и народа, я думаю, что это только спустя какое-то время, значимое, возможно, даже больше года, там 2-3, население начнет включаться вот в эту программу и для себя поймет, как в этом люди себя будут чувствовать, как это можно использовать, насколько это покажется удобным, выгодным и вообще жизнеспособным.
Но, наверное, еще дело в том, что вот от этого электронного кошелька нельзя получить бонусы и кэшбэки, да?
Вы знаете, это можно получить, на самом деле, технически бонусы, кэшбэки, все это настроить, организовать здесь технически точно проблем никаких быть не должно, не может быть, я думаю. Но вот здесь как бы вряд ли. Я думаю, что здесь я не вижу проволочек. Здесь я говорю проволочка только в том, что люди, скорее всего, могут не довериться. Кто-то хочет остаться, если анонимным, то по тем или иным причинам сейчас риски, пандемии вызвало там закрытие всяких каких-то бизнесов, то есть люди где-то напуганы, там суеверно ко всему относятся. Но здесь, да, тогда это будет, конечно, может вот этой волной части воспринято с недоверием. Я говорю, нужна практика. Посмотреть, как это будет реализовано, как воспринято, какая будет обратная связь, чтобы дальше уже на основе вот этих данных статистических, то есть можно было проанализировать.
Ну и теперь давайте о рисках на бирже, вернее, о рисках для неопытных инвесторов. Россиянам все чаще поступают предложения открыть и пополнить инвестиционный счет от известных брокеров. Причем вот число брокерских счетов инвесторов на московской бирже за прошлый год выросло на 130%. И вот по данным экспертов, их количество увеличилось с 4 до 9 миллионов. И вот как раз эксперты объясняют вот этот бум неопытностью новых инвесторов на бирже, чем, естественно, пользуются мошенники. Вот вообще откуда столько игроков на бирже? Почему люди пытаются заработать именно вот таким образом, порой не понимая, что это такое?
Вы знаете, я сам с этим занимаюсь какой-то просветительской деятельностью на теме финансовой грамотности. Почему пришло такое большое количество народов? Но здесь, я считаю, все логично. На время пандемии, еще затянувшись, второй год, вот это опять прошло продление ограничения в Европе, локдауны, там в Британии, в Штатах и так далее. И у нас тоже есть определенные ограничения, слава богу, не такие жесткие, как в той же Европе, не в Штатах. То есть хоть как-то можно бизнесу выживать. Поэтому, конечно, люди просто пытаются выжить. Именно основная их мотивация именно такая. Я в этом просто убежден. То есть это не от хорошей жизни. То есть это не от того, что там вот у всех много денег, и они, понимаешь, и себе решили позволить поторговать на бирже. Нет, конечно, просто пытаются выжить. Сохранить хоть что-то. Это первое. Второй момент. Да, вот у нас так устроено общество. Никто не хочет быть финансово грамотным. грамотно, все хотят по щучьему велению, по моему хотению. Так не бывает. Все считают, что переложить свою ответственность на кого-то, либо там на инвестиционную компанию, на каких-то там людей, никто не хочет самостоятельно учиться, вникать, самообразовываться. И это влечет, конечно, такие последствия. И, на мой взгляд, они абсолютно логичны, потому что когда человек перекладывает свою ответственность на кого-то, либо потом получает какие-то убытки или нежелаемый результат, не который он себе там нафантазировал, на мой взгляд, это все предсказуемо логично. Я удивлен, когда вот люди вот играют, пытаются входить в биржу. Биржа очень интересная площадка, много интересных инструментов, которые на самом деле могут очень много давать плюсов, прибыли, много различных там комбинаций, не только все упирается в деньги на самом деле на бирже. Просто это надо все вникать и изучать. И когда люди работают, даже если им предлагают, я считаю, они обязаны в первую очередь изучать условия. Потому что когда в основном же на чем попадается, я считаю, ну, как вообще мошенники все работают? Они просят деньги людей. То есть, чтобы люди переводили им деньги. Но это вот уже должно настораживать, потому что профессионалы деньги не берут. Они получают лишь только доступ к управлению. А доступ к управлению с деньгами ничего сделать нельзя, кроме как ими управлять. Вот это уже первый фактор, как можно застраховаться людям. Ну а второй фактор, нужно смотреть, что с управляющим, какие у него есть результаты. Вообще, умеет ли он зарабатывать, какова его история, там, что он показывает прямо сейчас. В данный момент, есть ли у него какие-то результаты? Если ничего нету, если нет истории, сейчас нет результатов, то, на мой взгляд, очевидно, что не стоит вкладываться в такие точно проекты, тем более в какие-то предложения. То есть нужно включать голову, анализировать.
Да, проверять подставные компании каким-то образом, да, и хотя бы наличие у нее лицензии.
Конечно, просто хотя бы зайти в интернет, вбить адрес этой компании, посмотреть, что на нее зарегистрировано. Есть много различных площадок там за честный бизнес, в том числе и других. Их очень большое количество, которые можно там промониторить. Что за компания, что у нее открыто, что там есть, есть ли лицензия ЦБ, нет ли лицензии ЦБ, какая лицензия есть, в какой они регуляции находятся, российская, заграничная, что за граница. Ну, то есть просмотреть это, но опять-таки повторюсь, всего два фактора первый назвал, по ним уже можно отфильтровать мошенника и действующего там участника инвестиционного рынка, скажем так.
Да, то есть не следуйте примеру Буратино. Спасибо огромное, Вячеслав Алексеевич, за разъяснение. С нами на связи был экономист, эксперт биржевых рынков Вячеслав Зайченко.
До свидания, благодарю.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.